Здравствуйте! Мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, страница 284, статья «Веры выше знания». Можно смотреть нашу трансляцию на сайте КАП-ТВ, задавать вопросы. Избранные из вопросов будут заданы в процессе урока. «Труды Рабаша», первый том, 284 страница, статья «Вера выше знания».
Вера выше знания — это, в принципе, прибор, инструмент, с помощью которого можно подниматься со ступени на ступень. Мы чувствуем себя, то, что мы знаем о себе, то, что мы рождаемся в мире, который уже существует, существуем в нем какое-то время и умираем. Мы не чувствуем еще формы существования, формы действительности, которая есть. И уж тем более не знаем, что можно перейти из одной действительности в другую, в третью, в четвертую. Кто еще знает, сколько их? Есть к этому тяга, желание, конечно же, но как это сделать, мы этого не знаем. И потому что вот этот лифт, подняться с этого мира в более высший, в еще более высокий, этот лифт, его нет в нас. Я не могу из того, что я сейчас существую, построить восприятие реальности, к чему я не устроен. Ну, как физики описывают нам разные такие состояния о иной реальности, что так они думают, что она существует. Но нет никакой возможности ни у них, ученых, ни у обычных людей почувствовать это, постараться как-то подняться. Есть методика, которая называется наукой Каббала, которая объясняет человеку, как это можно сделать. Даже объяснение сложное и трудное, потому что мне надо здесь принять какие-то условия, которых во мне нет. Я должен выполнять действия, в которых я не вижу никакой необходимости. И поэтому то, что мы приходим к изучению наук Каббала, да, мы готовы, согласны, ну, хорошо, дают нам пробуждение. Части людей. Часть людей стремится к чему-то вперед за счет страданий, ударов. Но при всем том, как можно подняться из одного состояния в другое, которое находится в смежном мире? Какое отличие должно произойти во мне, как вот я поворачиваю ручку настройки в радио, изменяю его диапазон с одной частоты на другую частоту, с одного подхода к другому, в другой системе приема. Как это сделать? В этом вся наука Каббала, в этом ее реализация. Так вот, здесь вопрос веры выше знания. То, как я сам, когда я нахожусь в определенном состоянии, родился, существую, получаю поддержку от окружения, как я вместе со всем тем, что я чувствую, в нынешней реальности, как я вместе с этим строю в себе еще целую систему для восприятия реальности на следующей ступени. А это совершенно иначе. Каким образом, я не знаю, но никоим образом не похоже на то, что есть здесь. Как я это делаю? как я работаю с этим новым восприятием реальности. Как и в ней я стараюсь познать эту реальность, высший мир, и еще подниматься на еще более высокие ступени, пока я не получу совершенную, полную реальность. И это все меры, все ступени. Обо всем этом говорится... Нет. Все это осуществляется только с помощью одного действия, которое называется высшее знание. То есть я сейчас нахожусь в каком-то своем знании, в каком-то своем разуме, восприятии, в ощущениях, в понимании, и я должен поменять себя, сделать из себя что-то новое, для того, чтобы увидеть следующую ступень, следующий мир. Так вот, давайте посмотрим, как нам это объясняют. Как настроить себя на другое восприятие реальности, противоположное, высшее. Принцип одинаков для всех. Принцип приходит к нам с помощью различных разъяснений и упражнений. И если будем их выполнять, нам обещано, что все получится. Ну, будем надеяться, что получится.
Вера выше знания. О вере выше знания. Следует пользоваться этим кли как в отношении человека с товарищем, так и в отношениях человека с Творцом. Но между ними есть разница. Поскольку между человеком и Творцом это кли должно оставаться навсегда. То есть никогда нельзя пренебрегать этим кли, которое называется «вера выше знания». В то время как в отношениях между человеком и его товарищем, если человек в состоянии увидеть преимущество товарища в знании, то это предпочтительно.
Потому что между человеком и товарищем у него есть келим, он может понять, почувствовать, объединиться с ним, соединиться с ним. Это зависит от его психологическом, внутреннем развитии. При этом между человеком и местом, а Творцом, это ступень более высокая. Там тебе не поможет развивать твой келим чуть-чуть. Там необходимо новое восприятие, которое называется верой выше знания.
Но природа гуфа, тела, такова, что человек, наоборот, видит недостатки товарища, а не его достоинства. И поэтому сказали мудрецы, «Всякого человека старайся оправдать». То есть, несмотря на то, что в своем знании человек понимает, что товарищ неправ, все-таки он должен пытаться оправдать его. И это может оказаться выше знания. То есть, несмотря на то, что разумом понимает, что не в чем его оправдать, все же, идя выше своего понимания, он может оправдать его. Но если может оправдать его в своем разуме, то, разумеется, это предпочтительнее. Представим себе, что человек видит, будто товарищи его стоят на ступень выше его, и он осознает в знании, насколько он низок по отношению, по сравнению с ними. И он видит, что все его товарищи приходят вовремя на занятия и больше интересуются всем, что происходит между ними. И каждый помогает другому, насколько это возможно. И все, что говорят и слышат только о работе Творца на уроках, тут же реализуют, что на деле и тому подобное. Разумеется, это влияет на него, давая ему силы преодолеть свою лень. И когда его будет встать на утренние уроки? И во время учебы его гуф, тело, проявляет больше интерес к урокам, ведь иначе он будет отстающим. И ко всему в духовном он вынужден относиться с большей серьезностью, поскольку гуф его не может вынести унижение. Более того, когда его гуф смотрит на остальных и видит, как они занимаются для достижения высшей цели внутри знания, то и гуф его также дает ему возможность работать ради отдачи. И причина в том, что гуф готов ему помочь работать ради Творца. Следующее. Его гуф не готов терпеть унижение, потому что любое тело преисполнено гордостью за себя и не может выдержать, чтобы товарищ был выше него. Получается, что когда он видит, будто товарищи стоят на ступень выше его, то это вызывает в нем стремление также быть на высоте. И об этом сказали мудрецы. Соперничество умножает мудрость. То есть, в то время, когда смотрят на других в группе, на каком высоком уровне они находятся, как в мыслях, так и в действиях, то естественно, что каждый из них обязан подняться на более высокую ступень, чем позволяют силы и свойства его тела. Это означает, что хотя ему лично по рождению и не свойственны сильные желания, и нет у него стремления к большим наслаждениям, тем не менее, он может с помощью зависти приобрести дополнительные качества, те, что не получил от рождения. И поэтому мера зависти, которая есть в нем, это сила, которая может породить дополнительные силы, присущие находящиеся в группе. И с помощью группы он может приобрести эти новые свойства. То есть силы, которые он не приобрел от родителей, которые его родили. И получается, что сейчас у него появились новые свойства, которые родились у него от группы. И получается, что у человека бывают свойства, которые родители передали своим детям, а есть качества, приобретенные от группы. И это и есть новое приобретение. И пришло оно к нему только через силу соединения с группой. Из-за зависти к товарищам, в то время, когда он видит, что в них есть более высокие качества, чем есть у него. Это дает ему толчок, чтобы перенять их лучшие качества, те, которые у них есть, а у него нет, и он им завидует.
Вот до сих пор понятно? Да? Нет вопросов? Ну, это хорошо. Что такое? Ну, возьмите из нашего мира. Но главное, это получается, что если у человека есть правильные взаимоотношения с окружением,
он пишет, в то время, когда смотрит на группу и видит в знании, насколько все работают ради Творца, тогда и его тело тоже соглашается работать ради Творца.
Да, ну, простым языком.
Что это значит?
Я не знаю, что такое ради Творца. Они учатся, спорят, круги организуют, объединяются между собой и так далее. То есть я вижу, насколько вот они заняты всем этим. И я чувствую, что они делают что-то больше, чем я. Тогда у меня тоже появляется такое стремление. Вот внутри моего эго. Эго не дает мне сейчас успокоиться. Я должен быть. Или я их опущу. Скажу, глупости, они не знают, что они делают. Нам успокоиться, все будет нормально. Или же наоборот, я должен себя поднять. Но остаться так я не могу. Так нормально? А что ты делаешь обычно?
Я думал, что он здесь говорит и о намерении также. Работать ради Творца. Так как может быть, что если я увижу, что группа работает ради величия, вдруг у меня появится намерение ради отдачи Творцу? Где здесь это дополнительный фактор?
Какой еще дополнительный фактор? Я смотрю на товарищей. Мне кажется, что они все... Просто у них все получается в усилиях. прикладывают силы, учатся, все делают. Ну, что я могу сделать? Это меня или разуживает, или я оставляю группу, или остаюсь в группе и их опускаю, говорю, что это все глупости, или я должен работать. Нет у меня выхода, я должен на это отреагировать. Тело мое требует этого. Эго не может успокоиться. Я вижу, что они делают что-то правильное и хорошее. Так или же я себя прогибаю, и тогда я тоже должен делать то же самое, или я их отменяю каким-то образом, или в их работе, или вообще тем, что я оставляю их. Другого не бывает. Он говорит о чем-то, о том, что наше эго, наше тело, как оно реагирует в этом мире, так у всех. Ну, это понятно, так ведь? То есть есть такое. Если мы так сделаем, это будет подталкивать каждого на участие больше. Зависть. Дальше.
285-я страница наверху. Получается, что таким образом человек выигрывает новые качества, приобретенные им у группы. Он видит, что ребята в группе находятся выше его, и он завидует им. И это причина, по которой сейчас он может стать больше, чем если бы не было у него окружения, потому что с помощью окружения он приобретает новые силы.
Отсюда мы можем сказать так, что вся группа должна по отношению к каждому заниматься... Ну так вот, играть. То, что она большая, объединенная, по-настоящему стремится достичь цели и уже находится, видимо, в связи, в раскрытии, в чем-то. Все должны играть. И с помощью этого каждый из членов группы ему понадобится выдать добавку сил, серьезность, намерение, и тогда вся группа будет продвигаться. Это простое решение. Дальше.
Но это можно сказать только тогда, когда он на самом деле видит, что остальные стоят на ступень выше его. Но когда проявится в нем эгоистическое начало, и оно покажет ему низость окружения,
хотя группа находится в хорошем состоянии,
и ему дается понять, наоборот, эта группа, с которой ты хочешь соединиться, тебе не подходит, поскольку находится намного ниже тебя. И раз так, то с такой группой ты не то что не выиграешь столько, наоборот. Даже те незначительные силы, которые есть у тебя от рождения, сейчас ты можешь потерять, потому что в группе есть меньшие качества, чем у тебя. И поэтому лучше тебе от них удалиться, потому что если ты захочешь с ними быть вместе, по крайней мере, позаботься о том, чтобы они прислушивались к тебе. То есть, чтобы поступали в соответствии с тем, как ты это понимаешь. То есть, каким образом они должны сидеть, когда собираются вместе? И как, и каким образом они будут учиться, и как будут молиться? То есть, чтобы все были серьезными, чтобы ни в коем случае ни разу насмешка не сорвалась с их уст, и чтобы никогда не говорили о материальном друг друга, то есть какой у кого заработок, легко или тяжело он ему дается, страдает ли он от своих работодателей, с кем вместе работает, или, может, у него работа хорошая, где его не притесняют, а, может быть, и его сотрудники, с кем он работает вместе, притесняют его и не дают ему думать о высоком, потому что все это он относит к материальному и не считает, что об этом стоит думать, поскольку вещи лишь незначительные и материальные. Ты же приходишь участвовать в собрании товарищей ради великого, то есть ты хочешь стать по-настоящему работником Творца, И получается, что в то время, когда ты желаешь забыть о своих материальных заботах, которые на самом деле касаются тебя до самой твоей глубины, и ты о них забываешь и готов от них отказаться, а товарищи в это время начинают говорить о материальном друг друга, а тебя не интересует материальное друга. Так почему вдруг твои товарищи начинают путать друг друга, говоря о материальных заботах друг друга? Но тебя сейчас это не интересует. Тебе хочется духовного. И почему вдруг появится время для того, чтобы думать о материальном твоих товарищей? Как такое может быть? И раз так, то Гуф говорит: «Прислушайся к себе и отдались от них». То тогда ты наверняка ты сможешь добиться большего успеха. Иначе зачем забивать голову такой чепухой? И получается, что в то время, когда тело показывает ему низость товарищей, что он может ответить своему телу, когда приходит к нему с такими претензиями праведными? То есть то, что советует ему тело удалиться от группы, это не потому, что тело советует ему стать грешником. Ни в коем случае, наоборот. Тело подсказывает ему: тем, что ты удалишься от группы, ты станешь праведником. И ты будешь думать только о своем духовном. И по необходимости ты будешь думать и о своем материальном. И если человек верит, что без группы он не сможет продвинуться к достижению любви к Творцу, поскольку это отправная точка для перехода из любви к себе к любви к Творцу, тогда не остается для него никакого другого совета, кроме как следовать выше разума. То есть он должен сказать своему телу: то, что ты видишь, что они не так уж и стоят на ступени стремления достичь любви к Творцу, так как ты этого стремишься. То есть ты, твое тело, я в тебе вижу, что ты более чисто, чем другие тела товарищей. То есть ты желаешь работать по-настоящему ради Творца. И как я вижу, ты советуешь мне оставить группу, поскольку их тела намного более низкие. И нет у них сил скрыть свои непристойные свойства. Ведь вообще даже среди людей в мире принято, чтобы каждый скрывал свое зло, которое есть у него, для того, чтобы другие его уважали, поскольку есть в тебе высокие качества. А здесь же все их зло и плохие качества настолько сильны, что они не в состоянии их преодолеть и скрыть их друг от друга. И раз так, то наверняка они будут низкие в моих глазах. Но без группы я ничего не выиграю. И поэтому, несмотря на все хорошее, что есть во мне, и выше моего знания я буду выполнять указания мудрецов, которые сказали: будь в высшей степени смиренным. То есть я обязан идти выше своего разума. И я должен верить, что товарищи находятся на ступени более высокой, чем я. И тогда, в силу своей веры, я могу получить поддержку и уверенность от группы и получить от них все, что способна дать группа. Получается, что человек принимает любовь от товарищей выше знания, это вынужденно. То есть из-за отсутствия выбора, хотя в разуме он видит, что правда на его стороне. Но как раз в отношениях товарищей понять разумом важнее, чем идти на ступени разума выше разума. Поскольку на самом деле, в то время, когда человек желает приблизиться к Творцу, тогда он за счет своей работы, желая работать только ради отдачи, начинает открывать в себе зло. И происходит постижение зла. И постигается это не разумом, а ощущается в сердце. То есть человек должен почувствовать, что он самый плохой, и он самый низменный во всем мире. Если все еще не достиг он этого ощущения, и кажется ему, что есть еще кто-то хуже его, то наверняка он все еще не достиг осознания зла. То есть то зло, которое скрыто в сердце человека, ему все еще не открылось, поскольку не может видеть его. Поскольку нет в нем хоть немного хорошего. Как пример в темноте. В темноте не видна никакая грязь в доме. Но если зажечь свет, то можно увидеть, что она там есть. Точно так же, если человек не совершает добрых поступков, то есть он не занимается Торой и молитвой, и желает приблизиться к Творцу, то и нет у него никакого света, чтобы осветил его сердце, и чтобы была возможность увидеть все то зло, находящееся в его сердце. Таким образом, выходит, почему он все еще не видит, что в сердце его есть больше зла, чем у всех его товарищей. Это потому, что не достает ему еще свойств добра. И поэтому он думает о себе, будто свойства его лучше, чем у его товарища. И из сказанного следует, что до тех пор, пока человек видит, что есть товарищи хуже его, это означает, что не достает в нем свойства света, чтобы осветило и показало то зло, которое находится внутри него. И получается, что само то понятие «зла», находящееся в человеке, не называется злом, поскольку у каждого есть зло, то, что называется желание получить ради себя. И это и есть эгоистическая любовь. Все различие лишь в обнаружении зла. Это значит, что не каждый человек видит и чувствует эгоистическую любовь как вред и зло. И если он не работает ради своего желания получать, называемое себелюбие.
Вопросы. Что, уже есть вопросы? Ну, хорошо, у нас есть гость Амнон.
То, что касается темы «вера выше знания», непонятен мне этот термин. «Вера выше знания», мне кажется, это очень важное понятие, которое мы учим, что такое существенное. Но мне непонятно, что это значит?
А я скажу тебе. Есть состояние, в котором ты находишься сейчас. Это состояние, эта ступень называется «этот мир». На этой ступени находятся все. Представь себе, что есть еще мир, еще состояние, более высокое. Свойства, мысли, все новое, все другое. Представь себе, что ты находишься сейчас. Ну, представь себе, что... Как ты тогда относился бы к тому, что происходит здесь, если бы ты был там? Ну, дай мне картинку.
Это свойство приобретенное или рожденное? Выше знания. Я обычно живу, как живу. У меня есть товарищи, я здесь с вами вместе учусь. Ну, все хорошо. Допустим, я изучаю понятие «вера выше знания», но изнутри я с ним не очень согласен.
Потому что не знаю, что это такое. Согласен, не согласен, неважно. Не знаю этого. Выше знания — это ступень, которая находится выше меня. Я должен на нее подняться. Она пока еще выше моего знания и разума. То есть у меня еще нет свойств, так, чтобы я мог это воспринимать, быть в этом, работать с ней. Так что я должен делать для того, чтобы подняться к ней? В этом вопрос. Из нынешнего состояния. Что зависит от меня для того, чтобы подняться туда, и что зависит от высшей силы, которая дает, собственно, силы. Это одно. Второе. Скажем, я уже нахожусь на той самой ступени. Как я отношусь к тому, что происходит на этой ступени, где я сейчас, сверху вниз? Как я наблюдаю за ней? Как отношусь? Почему это важно? Потому что если я хочу на самом деле подняться в следующее состояние, я должен уже сейчас выполнять упражнения в этом мире, в нынешнем состоянии, как будто бы я уже нахожусь там. И таким вот образом относиться ко всему своему окружению. Если я буду делать такие упражнения, мое устремление, мои усилия быть в таких взаимоотношениях со всеми называется молитвой. И тогда на самом деле я за счет этих усилий задействую механизм, который изменяет меня. Изменяет, я начинаю чувствовать следующую ступень, следующий мир.
То есть это зависит от группы, не только от меня, не только вера в высшее знание.
Ну да, тут, конечно, все факторы. Что такое группа? Группа — это ты. То, что ты видишь в них, это ты видишь. Ты не можешь сказать, как они существуют без тебя, когда ты их не чувствуешь. Ты не чувствуешь, они не существуют. Все по отношению к тебе. Это пока еще мы не очень-то чувствуем, но это так. Ну, кто-то там был? Да.
Доброе утро. Рав, доброе утро, товарищ. Написано в Зоре, что зло написано о ненависти, о зависти. Я бы хотел спросить, что здесь говорится о зависти?
О положительной, позитивной зависти. Как ученик в школе.
В виде примера.
И он видит других, насколько они успешны, получают награды, их хвалят, а он бедняга. И он начинает тогда работать с собой.
Спасибо.
Такая хорошая зависть. То, что называется соперничество мудрецов.
Как я могу прийти к вере в высшее знание? Ведь я самый правый, самый справедливый. Вообще нет никого умнее в этом мире меня. Как я могу вообще принять, что есть кто-то умнее или праведнее меня? Как вообще можно подойти к понятию веры в высшее знание?
Это значит, что ты преуспеваешь в том обществе, тебе удается преуспевать в том, что ты можешь опускать всех. А теперь сделай расчет. Ты это делаешь потому, чтобы не страдать от того, что они выше тебя, так? То есть тебе удается так себя выстроить, быть в том состоянии, где ты сейчас находишься. Ну и что это? Продвижение? Ну?
Ну, мне так удобнее, я так самый умный, самый правый. Я же знаю, что я прав. Я знаю, что я самый умный в мире. Любой, кто говорит, он говорит только глупости, он меня злит. Так вообще, как вот эта вот штука вера в высшее знание, что-то меня может изменить, чтобы я решил, что он умнее? Как такое может быть?
По-видимому, эта группа не показывает тебе достаточно, насколько ты дурак. Что делать? Надо попросить у них заплатить им за то, чтобы они играли перед тобой так, чтобы ты почувствовал, что ты теряешь очень много. Имеет смысл? Да-да. Это называется постижение, раскрытие зла. И тогда ты вынужден, и у тебя не будет против этого сил. Тебе эго даст такие силы делать что угодно, только не оставаться глупым аутсайдером.
Но ведь это неестественно. Думаешь, что кто-то...
Нет, не то, что ты будешь думать. Ты увидишь, что он умнее. Все, скажем, уважают. Вдруг ты обнаруживаешь общество, в котором все уважают всех, и что они думают о себе, что они великие, что они особые, что они праведники, что они продвигаются, а на тебя внимания не обращают. Цвика? Кто такой Цвика? Это что там? Кто такой вообще? Ну, муравьишка какой-то же. Ну и пусть, ладно, пусть сидит. Иногда он там радует нашего раба. Ну ладно, ну пусть остается. Но так мы не чувствуем в нем никакой нужды. Ты понимаешь? Они должны дать тебе такое ощущение. А ты не знаешь, насколько ты тогда спать не сможешь. Ни днем, ни ночью, только будешь думать, как я изменюсь.
Когда я приду к тому, чтобы я, как вы говорите, пойму, что во мне есть вера выше знания, играть в это, как говорили вчера?
Выше знания — это не что-то такое иллюзорное, абсурдное, что как будто бы понарошку существует. Выше знания — это методика, как я приобретаю ступень, в которой я еще не нахожусь. Я не нахожусь в ней. Я должен поменять у себя внутри программу. Всю. Как я вставляю новую дискетку и перепрограммирую себя, чтобы увидеть мир совсем в новом разрезе. И тогда я вижу силы, которые действуют, как все связано, как все выше времени, выше места. Я выхожу из этого мира, и я чувствую совсем иную действительность. И вместе с тем, что я чувствую здесь, и я добавляю к себе. Вот эта ступень этого мира остается, и я начинаю приобретать ступень, следующий мир, который все время меняется. Это 125 ступеней. Пока я не достигаю последней ступени, и тогда в ней собираются уже все ступени. То есть вот таким вот действием всесобирающим собираются все ступени, включая этот мир. И образуется состояние, которое называется ступень окончательного исправления. Так вот, говорят, что сам человек обязан выполнять определенные действия, с помощью которых он вызывает силы. В нем нет, но вызывает силы. И эти силы сменяют ему программу. Они не сменяют, они добавляют ей программу. Потому что то, что в этом мире остается, добавляют ему еще способность видеть высшую действительность, систему управления и руководства. Это меняет всю жизнь. Да.
Насколько я понимаю сейчас от вас, что я должен, ну не знаю, отменить, может, не желание. Что я должен отменить? От чего я должен отказаться? Не удается объяснить. Что мне отменить, чтобы быть выше знания в себе?
Ничего. Ничего, но только видеть окружение, что оно более успешное в достижении цели, чем ты. И все, этого достаточно. Все остальное отдай своему эго. Оно тебя правильно направит. Оно будет толкать тебя на постижение Творца. Это называется, что фараон, так ведь написано, как приближает сынов Израиля к их Отцу Небесному. Как это может быть? Вот именно так. Наше эго, если ты перед ним морковку так поставишь, так оно побежит за ней. Это очень просто. Ты используешь законы. Это не что-то там такое туманное.
Рома из Нюрнберга спрашивает, что мне делать с тем злом, которое раскрыло в себе в работе с товарищами с помощью разума и чувств.
Я не знаю, что такое зло. То есть это направляет его на учебу, на успех, на объединение или нет? Зло-добро — это все время может представляться по-разному. Ну, хорошо, продолжим. Продолжим, давайте продолжим.
Вы можете помочь мне определить, кто такие товарищи?
Товарищи — это самые люди, которые стремятся к той же цели, как и ты.
А на деле? Все, кто находится здесь сейчас.
Не знаю.
Это индивидуально?
Это то, как ты их видишь. Если я вижу людей, которые стремятся к той же цели, то я хочу взять их в качестве товарищей.
То есть, может быть, они даже сидят здесь, но я не чувствую. Я не чувствую, что они стремятся к цели, значит, они не мои товарищи?
Конечно же. Но ты относишься к ним. Смотри, как они относятся друг к другу с полным равнодушием. То есть нет тут товарищей. Продолжим.
286 страница, вторая колонка наверху. Улам. Но когда он начинает работать в духовной работе, идя путем ради истины и желает достичь слияния с Творцом, то есть чтобы все действия его были ради отдачи, и тогда он получает каждый раз немного света, который светит ему, тогда он начинает чувствовать, что любовь к себе есть зло. И это происходит последовательно, когда каждый раз он видит, что зло мешает ему достичь слияния с Творцом. И тогда он видит все отчетливее, насколько он, то есть желание получать, его постоянный враг. Так же, как царь Шломо, царь Соломон называл эгоистическое начало смертельным врагом. Как сказано, если голоден враг твой, накорми его хлебом, потому что горящие угли сгребаешь ты на голове его. Отсюда мы видим, что человек на самом деле должен почувствовать, что он хуже всех, потому что такова истина. А еще надо понять сказанное мудрецами, дух соперничества умножает мудрость. И это происходит как раз внутри знания. Тогда как выше знания, человек не видит преимущества товарищей, поскольку недостает ему зависти, чтобы он приложил усилия настолько, чтобы товарищи могли подтолкнуть его к этому, к усилиям. И мой отец и учитель Бааль Сулам объяснил высказанное. Видел Творец, что малочисленными становятся праведники в каждом поколении, взял и расселил их в поколениях. И объясняет Раши, рассеял их во всех поколениях, поскольку у Творца есть основы земные и держится на них вся Вселенная. А еще добавил, рассеял во всех поколениях, чтобы были основой, поддержкой и началом существования Вселенной. Малочисленные означает, что их становится меньше и исчезают совсем. Поэтому что он сделал? Взял и поселил в каждом поколении. То есть посредством того, что поселил в каждом поколении, они умножатся. И надо понять, как посредством рассеяния во всех поколениях будут они умножаться. То есть надо понять, в чем отличие. Находятся ли все праведники в одном поколении или рассеяны во всех поколениях, как вытекает из сказанного Раши. Когда с помощью того, что рассеял во всех поколениях, добавится и станет больше праведников. И Бааль Сулам сказал, благодаря тому, что будут праведники в каждом поколении, будет место тем людям, у кого от рождения не достает подходящих свойств, чтобы достичь слияния с Творцом. И поэтому соединяться с этими праведниками, которые есть в каждом поколении, и таким образом за счет связи с ними будут учиться их действиям и смогут приобрести новые свойства от этих праведников. И поэтому рассеял их в каждом поколении, чтобы таким образом умножались праведники. И, как уже говорилось, то же самое мы можем достичь с помощью слияния между товарищами, то есть получить новые свойства, обладая которыми можно удостоиться слияния с Творцом. И все это возможно только, если человек видит преимущество товарищей, И тогда можно сказать, что он научится их действиям. Но когда он видит себя выше них, тогда уже нечего ему от них перенять. И поэтому сказали, что в то время, когда твое злое начало приходит и указывает на низость твоих товарищей, ты должен действовать верой выше разума. Но, конечно же, лучше и успешнее, если бы продвигался ты, понимая в своем разуме, что товарищи находятся на ступени более высокой, чем ты. И отсюда становится понятна молитва, составленная для нас Раби Элимелехом. «Дай нашему сердцу видеть в своих товарищах только лучшее, а не их недостатки». До сих пор.
Вопросы. То есть нет у нас выхода, пока мы не увидим товарищей на более высокой ступени, чем мы сами, не будет у нас горючего, чтобы продвигаться к цели. Зависть авторов приумножает соперничество, авторов приумножает мудрость. За счет зависти соперничество. Стыд, зависть — это все то же самое. Зависть — это свойство, а стыд — это состояние, ощущение.
Есть такая деликатная точка между каким образом вызвать зависть у товарища, вытянуть его на ради выше знания, чтобы не ставить перед ним препятствия и не навредить ему.
Не понял связь.
То есть, чтобы вызвать зависть в товарище,
ты вызываешь зависть в товарище тем, что ты раскрываешь себя как то, что у тебя все получается.
А если это будет слишком много для него? Ведь здесь есть нюансы. Если я, допустим, слишком сильно буду играть, а человек еще не созрел настолько, чтобы принять, скажет, о, эта группа настолько умная, у меня вообще никаких шансов до них добраться. Я лучше бросить. Ведь это подавляет. Ну, тому подобное.
Я такого не видел. Я не думаю, что это так происходит. Я был вообще ноль, полный ноль в науке, в Каббале. И оказался среди шесть, которые были ученики Баля Сулама. Они сами учились у него долгие годы. И я, конечно же, почувствовал себя там младенцем. Ну, который там находится там. В люльке, в колыбельке. Но то, чтобы это меня вытолкнуло, совсем нет. Я уверен, что я нахожусь в правильном месте. Люди понимают, люди важные, люди особые. Искал повсюду в мире и ничего не нашел. А тут нашел. Это нет, я не понимаю, почему человек оставит тогда в таком случае. Если я попадаю в какую-то спортивную группу, и там все такие, ну как, ну ты знаешь, да, такие шкафы, которые там занимают, ну не знаю, по 200 килограмм поднимают. Я понимаю тогда, что ну да, это не для меня. Но это совершенно четко мне понятно. Мне это не дано, а у них совсем другие тела. Ну мы это знаем, есть такие. Но тут, в духовном, совсем нет. Как раз наоборот. Насколько я нахожусь, чем среди более высоких, успешных людей, у меня есть больше шансов. Потому что нет тут никакого человека, который там успешен или не успешен в чем-то. У каждого есть те же возможности. Нет, я не видел. Я думаю, что только если человек пренебрегает полностью группой, и тогда он выходит из нее, или его группа просто выставляет. Это тоже на благо. Потому что когда он выходит из группы, начинается новая жизнь. А кто же цели? Просто для него это другой путь. Это, но снова. Он еще пока не объяснил полностью, что такое высшее знание. Мы еще только на половине статьи. Но видеть товарищей как великих, это необходимо. Необходимо каждому. А иначе нет у него никакого вообще рычага для продвижения. Да, дед.
Рав, я хотел бы коснуться вопроса Якова. В статьях Рабаша сказано, что это работа эго, оба этих состояния, которые мы видим. Или мы выше группы, или эго показывает нам, что мы слишком маленькие, и никакого смысла продвигаться в такой группе.
Да.
Продолжение его вопроса. Мне кажется, это тоже работа эго, просто с низкой стороны, которая показывает человеку, что тебе не стоит, ты никогда не достигнешь их уровня. Так лучше тебе бросить.
Ну, скажем, что так тоже происходит. Но снова, я говорю, это зависит от атмосферы, в общем, которая есть в группе. В этом проблема. Если атмосфера в группе такая спортивная, на достижение цели, тогда все силы, средства, ситуации, которые толкают меня вперед, тянут меня вперед, я их, в общем-то, чту. Я их чту. Но это огонь зависти, оно не дает мне успокоиться. Должна быть такая атмосфера, что человек не выходит, что это его просто разогревает. Это его даже так вот раздражает. А иначе как продолжать? В это мы всегда можем добавить. Да.
Итай из Румынии спрашивает, где можно получить силы, чтобы играть в следующую ступень, когда я равнодушно отношусь к товарищам?
Есть вопрос союза, заключаемого между нами, когда мы соглашаемся, что вся группа должна чувствовать себя как очень успешной, поднимающейся изо дня в день и принимающей на себя условия игры. Вот это условие в нашей жизни, это то, что дает возможность человеку расти. Если бы у человека не было бы и игр, даже животные играют, маленькие звери, чтобы расти, уж тем более дети. Без этого мы не развивались бы. То есть, что значит игра? Я стараюсь выполнять такие действия, которых не в силах делать, но я стараюсь. И это все за счет примеров. Все воспитание, оно на примерах. И это то, что мы должны делать. Поэтому товарищ, который представляется мне выше, он дает мне пример. И во мне уже заложена сила зависти, и я могу продвигаться. И группа должна принять эти вещи как необходимые и играть по отношению ко всем. А вы совершенно это перечеркиваете. И я сказал, что есть тут несколько человек, которые продвигаются больше. Есть несколько человек, с которыми я нахожусь в особых отношениях. А, и все равно все это как-то все перечеркивается, перечеркивается. Не помогает. Ну, хорошо. Еще вопросы? Да, уже и вопросов нет. Ну.
Скажем, есть товарищ, который не приходит на урок.
Но
я хочу пробудить в нем зависть или стыд. Но чтобы он не чувствовал назидание, будто бы я ему что-то говорю, чтобы у него изнутри пробудилось. Как мне это сделать?
Это зависит от того, как ты себя представляешь. Ты не должен. Что такое игра? Игра — это ты не говоришь с ним о том, что ты его не словами пробуждаешь, но он понимает из твоего поведения, что ты вообще не на него себя направляешь. Он понимает из твоего поведения, что ты выше него, или что ты находишься сейчас с товарищами в таких состояниях, когда вы начинаете там на высших ступенях, а он еще пока находится здесь.
Он тоже равнодушен ко мне. Как мне подойти к нему, чтобы он вообще хоть как-то сдвинулся с точки?
Только играть, что у тебя есть больше, чем у него. Нужно быть хитрыми, изощренными. В этом любовь товарищей должна тебя заставлять. Как ты показываешь своему маленькому сыну, ты говоришь, смотри, что он делает, вот тот мальчик. Ты можешь так? Ты понимаешь? Вот таким образом ты подталкиваешь его вперед. То же самое делать с товарищем. Да.
Понятие веры выше знания и игра меня ее связь с игрой меня немножко путает. Допустим, была бы сейчас совершенная, абсолютная хорошая игра. Все были бы просто супер. Я бы воодушевился, так же, как Цвика, например, мог бы всех воодушевить. Так как это происходит? Внутри знания или выше знания?
Внутри знания я чувствую. Это внутри знания я чувствую, что они на самом деле великие, что они уже находятся на каких-то там ступенях, уровнях Ацилута, а я все еще пока здесь, и ничего я не понимаю, не чувствую ничего нового.
Так как это воодушевление меня заставит почувствовать, что чтобы Цвика работал выше знания?
Если ты сейчас приложишь усилия достичь цели, и это привлечет свет, возвращающий к источнику, который, собственно, сделает для тебя этот подъем. Итак, если ты не берешь в расчет окружение, то нет у тебя причины обратиться к свету. И тогда ты не поднимаешься. Да?
Еще вопрос о игре. Хороший игрок, хороший актер, тот, кто живет тем состоянием, в котором он находится.
Замечательно. Начинай жить высшей ступенью. Начните относиться так друг к другу, как будто вы уже на подъеме.
То есть мы просто должны попросить наших артистов научить нас игры?
Да нет, актеров тут не нужно. Ну, вон, Саш Демидов сидит здесь. Но какая связь в том, что он играет в театре, и то, что нужно играть здесь?
Но это тоже вопрос, как, допустим, Саша Демидов, актер мирового уровня. Ну, может быть, он может, я не знаю. Вопрос. Хороший актер может?
Нет, здесь может быть любой. И здесь я играю в том, чем я хочу быть. Я должен представлять себе, какая более высокая ступень, и как бы я там, если бы я там находился, как бы я себя вел. Мне не надо тут изучать никакое актерское мастерство. Насколько мы изучаем более высокую ступень, отношения между товарищами, отношения к учебе, отношения к учителю, к Творцу, это я должен играть.
Допустим, я Саша Демидов, сейчас у меня нет внешней картинки, я и не в состоянии Цвики, то есть я все еще недостаточно воодушевлен. Вы сказали, надо им заплатить, он мне что-то запутался совсем.
Ну хорошо, мы тебе деньги там организуем. Так, ребята, мы переходим к следующему этапу.
Перейдем к следующему.